радио, моя авторская программа «Последний герой» или «Акустика редких людей». Напомню вам, что героем первой программы был Виктор Цой, и я рассказывала те истории, которые у меня связаны с его песнями и с тем, какой он был, и что он дал вообще снайперам и музыке как в целом. А в этот раз у нас живой человек, человек-пароход, человек-лицедей, человек, который хочет показаться очень легким, но мне кажется, что он с грустными глазами и очень одинокий, несмотря на то, что у него все отлично и в семье, и в творчестве, и с тем, как он понимает жизнь, и с тем, чего он достиг. Этот человек ассоциируется у меня с песней, которую сейчас спою. Она очень будет неожиданной и для него, и для слушателей. Но именно так я в своей голове и в своем сердце чувствую Алексея Кортнева.
Кончилась зима, лучшая из всех, что случалось с ним. Как умел, так жил. Белым зверем сына, за волной волна плыли этажи. Ты ему говорила: люблю, любовалась только собой. На равных союз невозможен. Научись ждать любви, я ему говорю. Он молчит, и табак в пальцах кровь. Так легко пришла, так легко вросла, за него решив, понял, что пропал, что ее искал, до нее вообще, до нее вообще не жил. Не жил. Ты ему говорила: люблю, любовалась только собой. И он видел на равных союз невозможен. Научись ждать любви, я ему говорю. Он молчит, и табак в пальцах крошит. Птицу не словить, ей не нужен дом и верность. Кончилась зима, в путь на острова город опустел мгновенно. Ты ему говорила: люблю, любовалась только собой. И он видел на равных союз невозможен. Научись ждать любви, я ему говорю. Он молчит, и табак в пальцах крошит. кончилась зима. Кончилась зима. Кончилась зима.
Ребят, сейчас прервемся и очень скоро продолжим.
Программа Дианы Арбениной «Последний герой».
В эфире программа «Последний герой», акустика редких людей, и мы продолжаем нашу беседу. Я вам сейчас представляю Алексея Кортнева в программе «Акустика редких людей». Салют, Леша.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуй, Диана. Мне прямо из четырех твоих тезисов два меня очень заинтересовались.
Ну, послушайте, а как же может быть так, что человек, который... Вот передо мной лежит вот эта бумага, да? Досье, написано «Алексей Анатольевич Кортнев», родился и так далее, и так далее. Я ее не читала. Uh-huh. Мне это не надо. Потому что, в общем, я здесь совершенно по другому поводу.
Прекрасно.
Почему акустика редких людей? Потому что мне интересно понять о тебе то, что, в принципе, остается за скобками, что, в принципе, может быть не очень понятно тем людям, которые, скажем, привыкли тебя видеть в мюзиклах, на сцене с несчастным случаем,
ну,
и
понятно,
так далее.
Да, да.
Ну, то есть, например, услышать о том, что ты очень одинокий человек при таком количестве публичной жизни и таком количестве занятости, мне кажется, достаточно свежо.
Ну да, это несомненно вот. Так. Я не вполне с этим согласен, наверное. Хотя, смотря что называть одиночеством.
Мне кажется, одиночество в данном случае – это твоя неукротимая, бешеная деятельность. Понимаешь? Я просто не понимаю, каким образом у тебя хватает времени, а самое главное, сил на то, чтобы совмещать игру в театре,
ну,
вот этот
да.
центр, который вы делаете в Новогорске.
Да,
кстати,
да,
классно,
да.
если ты об этом расскажешь. Вот
да, я с удовольствием об этом расскажу.
Песни
да.
и так далее, и так далее. Мне кажется, что песня может одна занимать, писать песню можно полгода.
Да, иногда у меня было 2 года.
Ну, а как же у тебя все получается? Мне кажется, что это может быть от... вот у меня это получается, когда этим занимаюсь, когда я понимаю, что я многим занимаюсь, от страха остановки.
Да, страх
Понимаешь?
Остановки — это да, да. Но это же не совсем одиночество. Страх остановки присутствует, да. И более того, я знаю точно, что когда у меня висит какой-нибудь проект, который я не могу сдвинуть с мертвой точки, я начинаю просто заболевать нервически. То есть у меня начинается депрессия. И я с ней просыпаюсь каждое утро, вот прям понимая, что я там вот что-то не делаю, что, ну, вроде бы должен был бы. Но сейчас, когда вокруг меня ползает огромное количество детей моих собственных...
То есть ты себя защитил со
да,
всех сторон.
Да, то, конечно, это подушки безопасности.
Да-да-да, понимаю. Вот-вот.
Да, то, конечно, уже не об одиночестве скорее речь не идет. Я теперь, естественно, рефлексирую и комплексую по поводу того, что вот я ничего не делаю, как же я их буду кормить, там, содержать и прочее.
А разве ты ничего не делаешь?
Нет, ну, это такое немножко самоедство.
Мне кажется, что ты та самая звезда, но я сейчас не имею в виду вот это вульгарное слово «звезда», а именно человек, который двигается одновременно во многих направлениях.
Во многих направлениях, как и положено, звезда же излучает во все стороны.
Безусловно. Вот, да. А как это... Ну, понятно. Все-таки физики и лирики, кстати, тоже несовместимые с моей точки зрения.
Ну, знаешь, Дианочка, уж столько физиков подалось в лирике за историю нашего государства, да и не только.
Ну, мы... Нет, мы сегодня говорим только о тебе.
Все, договорились.
Поэтому. Одиночество ты не принял, но, тем не менее, вот способ защиты, как вид деятельности, как способ защиты
нет,
ты принял.
Я совершенно принял вот твой прекрасный термин, вот этот страх остановки. Вот это да. И это, конечно, это присутствует в полной степени.
Давай вот сейчас давай начнем все-таки с песни.
Давай.
Мне хотелось бы услышать твою самую, скажем, непонятную для людей, которые привыкли, ну, которые как будто бы знают Кортнева, самую непонятную для них песню.
Самую непонятную с моей точки зрения.
Да, да, конечно, конечно. Я просто не читаю досье, которое
да,
мне
пишут. Да-да-да, я понимаю. Как забавно, самое непонятное с точки зрения.
У костра над речкой, темно за плечами, сидят со спиртом, с вином и с чаем. Пьется, не допьется, до утра, до света. лежат мотоциклы на траве спелой. Мальчик Андрюшка плачет, помирает. Звездочки на небе, на звездочках люди. Божья коровка, полети на небо, замолви словечко за мое сердечко. Мальчик Андрюшка, нет те облегчения, звездочки в зубах у нее, пепел на плече у нее. Девочка Анжела, остуди мне тело лаской неумелой, вроде поцелуя я. Бедный мой Андрюшка, я совсем продрогла, лет моих немного, я боюсь Бога. Мой отец учитель, мать санитарка, ничего не скроешь ни умом, ни телом. Девочка Анжела, ангел мой небесный, Бог-то не заметил грех-то твой, он детской, он усыпан пеплом, развеян ветром, вымыт белым спиртом, да небесным светом. Уа-ба-ли-ли-роп, уа-ба-ли-ли-роп, шара.
Классно. Классно. Какой отлично, отлично был сформулирован вопрос. Это непонятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а кто тебя в твоей жизни лучше всего когда-либо понимал?
Ты знаешь, я думаю, что лучше всего понимали и понимают меня мои друзья, коллеги по группе. И не случайно именно поэтому мы больше 30 лет вместе работаем. Потому что там понимание происходит на некотором, даже не знаю, как назвать этот уровень. Это даже никакое не подсознание, это некий физиологический уровень, наверное. Потому что когда мы начинаем даже какую-то непонятную, казалось бы, вещь делать вместе, аранжировать ее, там ее петь, то я вижу, как она наполняется смыслами, может быть, совершенно не теми, которые я изначально в это вкладывал. И вот им ничего не приходится объяснять. Иногда, если приходится объяснять, то, стало быть, песня не получится.
Вот эту песню объяснить невозможно.
Невозможно,
понимаешь?
Да.
Это такая былинная песня.
Ну да.
При этом с использованием такой совершенно незаурядной для былин лексики. Вот слово «санитарка» меня вынесло в принципе, понимаешь? Вот. И так далее.
Она начинает, что лежат мотоциклы. Это такая, эта песня такая, знаешь, вот течет река, горит костер, и такие деревенские пацаны с девчатами сидят у нее. И вот такой вот, знаешь, какой-то диалог мальчика-девочки, которую он явно любит, да, она ему типа не дает, и луны над ними. Вот такая вот.
Но это какая-то, понимаешь, вот существует все-таки, вот люди пытаются, есть какие-то все же, мне кажется, стереотипы, и когда ты что-то понимаешь и пытаешься для себя объяснить, у тебя это получается, тебе становится проще. Тебя объяснить невозможно вообще. То есть внешне ты такой очень благополучный, такой положительный герой. Это абсолютно, кстати, между прочим, вразрез с теми ролями в кино, которые ты играл.
А потому
почему
что
же
это...
они у тебя получаются?
Да,
тогда,
конечно,
знаешь,
а потому что,
непонятно.
Да, потому что играть не себя гораздо интереснее, конечно. И потом вот этот вот персонаж такой мерзкий и злобный, он же во мне тоже живет, естественно, где-то глубоко задавленный. Да?
А чем он задавлен? Моралью?
Моралью.
Московской, да?
Моралью, воспитанием. Нет, ну вообще просто... мне гораздо больше нравится жить в мире с людьми, нежели в войне. И поэтому вот этого такого альтернативного «я» приходится... Ну, это же даже не приходится, это происходит автоматически. Он подавлен. Но время от времени, особенно когда надо, его очень интересно доставать, этого черного человечка из себя. И вот, скажем, в кино или в театре это очень помогает, естественно.
Ну, вот Шерхан, когда мы встречались... А я просто расскажу. Мы совершенно... Мне предложил Костик Хабенский, позвонил и говорит: сыграешь Багиру? Я говорю: я Багиру? Где? Он говорит: вот есть такой благотворительный спектакль «Маугли».
И «Поколение дальше... Маугли».
Да, «Поколение Маугли». И там Леша Кортнев написал либретто, и приходит Леша Кортнев, который потрясающий актер. Я видела только в спектакле «День радио» до этого. И я понимаю, что ты действительно очень сильно актер. И тебе вот этот вот мерзопакостный Шерхан очень хорошо дается. Тут я смотрю и думаю: ну да, конечно, мне говорила мама в детстве, что мальчики, которые очень хорошие, что их нужно опасаться, ребята. Это абсолютно точно. Значит, подожди, сколько ты говоришь несчастному случаю, уже 30 лет?
32.
32 года?
Да. Мы образовались 13 сентября 83 года в Московском университете, встретившись с Валдисом Пельшем и договорившись с ним о совместном музицировании.
32 года.
Да, вообще.
А как это получается? Я не понимаю, у вас менялся состав?
Практически нет. Нас через год после этого пришел Паша Мордюков, то есть в 84 году, который играет на саксофоне у нас в группе «По сю пору», с которым мы написали немало песен совместно. Еще через год, соответственно, в 85-м пришел Сережа Крыжов, с которым мы в том числе написали песни для мюзикла «Поколение Маугли». И вообще работаем вот с ними. Но с Валдисом мы сейчас как бы во временной разлуке. Он у нас считается в академическом отпуске.
Понятно.
Последние лет 15. Но мы периодически все равно...
Последние лет 15 из 32.
Да, да.
Ну, отлично. В принципе, да. Ну, меньше половины. Поэтому...
Меньше половины. Не, ну он с нами по-прежнему поет, когда у нас какие-то там юбилейные концерты. Он примерно на 30-летие. Он там вообще руководил этим всем.
То есть теперь ждать через 10?
Да, посмотрим.
Точнее, через 8. Погоди. И получается так, что вы не менялись.
Ну, у нас поменялось там, у нас барабанщик менялся 4 раза в силу самых разных причин.
Ну, барабанщики, да. А можно сказать, что несчастный случай — это рок-группа?
Ну, я вообще...
Вот это вообще какой жанр? Я могу объяснить, почему я спрашиваю. Я была на концерте в Красноярске. Концерт для нас закончился тем, что наш соло-гитарист подрался и сломал кому-то нос и себе руку, а на следующий день мы должны были куда-то дальше улетать. Вот такое интересное продолжение было концерта. И было это все в Че Геваре, помнишь, клуб?
Да, я знаю.
Но сейчас его закрыли.
Да, к сожалению.
Вот.
Когда-то был прекрасен.
Но жгли вы там просто как таковые. Сначала мы смотрели через телевизор, потому что там такие палатки были.
Помнишь, да, палатки? Да, 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 ну конечно.
Потом мы, конечно, вышли из этой палатки. И я в данном случае, понимаешь, вот я не знаю, как ты относишься к слову лицедейство, потому что мне...
Я нормально к нему отношусь.
Но это все равно не лицедейство. Это все-таки такой, ну, несчастный случай. Мне кажется, это такой отвязанный, умный коллектив.
Ну, мне тоже так кажется. Но... Мне очень бы хотелось, чтобы это было именно так.
Но в контексте, скажем, нашего радио и в контексте рок-музыки... Для меня это, ну, то есть, для меня это немного не стыкуется, понимаешь?
Да,
я не могу,
конечно,
сказать, что Кортнев такой рок-н-ролльщик. Не потому, что
абсолютно
ты
верно.
Сидишь трезвый,
знаешь,
и хороший,
Дианочка,
понимаешь?
На самом деле это совершенно так, потому что действительно, ну, во-первых, мы не проживаем жизнь рок-н-ролльную, да, потому что все-таки рок-н-ролл, мне кажется, невозможно изображать. Да, это должен быть это должно быть некое движение души и тело. И такие настоящие звезды рок-н-ролла, они все-таки и жизнью своей подтверждают свой статус и там свой жанр, да, в котором живут.
Тут мы заулыбались, ребята.
Да, ну, мы
заулыбались, и я отвела глаза.
Вот. Я совершенно иначе к этому отношусь. То есть все-таки мы, конечно, мы вылезли на сцену с театральной стороны. Мы образовались в студенческом театре МГУ, и мы играли музыку для спектаклей и сочиняли ее. А потом мы эту музыку стали играть без спектаклей на сцене. Но при этом жанр все равно, мне кажется, остался театральным и театрализованным. И в нем есть вкрапление какого-то рок-н-ролла.
А самую рок-н-ролльную песню можешь спеть?
Ты знаешь, ну... Вот я не знаю, что такое самая рок-н-ролльная песня.
Ну,
давай,
ты...
хорошо, а вообще вот ты считаешь, в мировом репертуаре какая песня самая рок-н-ролльная? Ну или хотя бы там 10 самых рок-н-ролльных? Вот,
Satisfaction.
То есть такая, построенная на рифе, на гитарном таком четком рифе, да?
Ну, то, в том числе.
Да, ну да, понятно, понятно. Ну, это я, к сожалению, не могу сыграть, потому что я не умею играть рифы на гитаре.
Нет, подожди.
Я умею только брым-брым делать.
Слушай, ну, плевать в данном случае на группу Rolling Stones.
Да, я понимаю.
Она вообще не нужна.
Да.
Просто, понимаешь, если бы вы оставались в рамках группы, которая играет, сначала играла в театральных постановках музыку, а потом просто играет музыку без театральных постановок, вы бы не стали бы вот тем несчастным случаем, который все знают, вы шире, понимаешь?
Ну, нет.
Поэтому,
ну,
мне интересно, вот это вот самое такое вот узенькое горлышко, через которое вы вышли в широкий жанр.
Да, я понимаю.
Иначе у нас была бы песня геолога, ты же прекрасно понимаешь это.
Ну да, да, конечно. Ну вот, например, такая вот песня, она мне ужасно нравится. Песня такая, начало перестройки.
Когда придет последний облом, я выйду в мир и стану столбом. Я встану тут во дворе, в центре страны, в жерле весны. Я въелся в жизнь, как купорос. Я вырос тут, и тут же я врос. И вот стою во дворе, жажду любви. О, радуйся мне. Это сакс играет. Нет. Когда проешь авансы судьбы, иди ко мне, мы будем столбы. Мы встанем тут в стороне. Но, ай, что же слова-то не помню? Ну, вообще не помню слова.
Ну, в общем, вот. Нет, понятно.
Ну, такая
понятно.
Она прямо...
Но это типа блюз даже, кстати, между прочим.
Ну, по форме, да.
Если чуть-чуть помедленнее и раскачать его, то это такой блюз.
Да-да-да, совершенно верно, да. Конечно. И понимаешь, как получалось всегда, что мне, и я думаю, что и нам тоже, но мне, наверное, в первую очередь, потому что все-таки я, так сказать, влияю, конечно, на направление движения в группе, всегда было скучно сочинять вот еще одну песню в таком же жанре, да, или в таком же размере, или с похожей гармонией. То есть вот после этого сочинялась какая-нибудь совершенно, там, например, где-нибудь в тональности ля бемоль, да, вот чтобы вообще никто больше мне не играл никогда.
А в музыкалку-то ходил?
Не-а.
Нет?
У нас там другие товарищи за это отвечают.
А ля бемоль ты откуда знаешь в таком случае?
Мне объяснили.
А, я мне тоже просто объясняли, я не запомнила.
Не, мне объяснили, где ля бемоль. Вот, и там, знаешь... Когда я был маленький злой дебил, за моей спиной стоял огромный мир. Казался мне тенью от моих волос и дышал мне в теме, как теплый пес. Но пришел черед и для моих работ я стал теперь другим наоборот. И вот мои друзья, таракан и лев, мы сидим на кухне меж пьяных дев. Но что ни ночь, то круче цены на кир, но зато самый воздух горит, как спирт, и мы пьем. Каждый день, и нам каждый день мало. И наши руки, ноги, головы лежат в кустах. И над нами наши дети не ставят креста. Я молчу о звезде, мы не стоим звезды. Но когда архангел трубит отбой, эй, бой, молодой человек. Эй, бой, человек не такой уж молодой. Эй, бой, совсем не молодой человек. Когда он трубит, мы все-таки смотрим вверх. Ну и так далее. То есть,
классно,
вот совершенно как бы в другую сторону, да?
Ну ты видишь, что мне ближе, я прям... раздухарилась,
ну,
клево, даже.
Ну, очень хорошо.
Мне кажется, что очень многие себя заковывают в, скажем так, имидж, дурацкое слово, но тем не менее, вот придумывают себе себя.
Ну да.
А дальше уже вообще не свернуть. Потому что самое-самое главное ведь остается в детстве, а потом все это нарастает, и ты,
да,
пытаешься это все...
Да, я совершенно согласен с тобой. Но исходя из этой теории, я вообще продукт своей семьи, своих мамы и папы, на 95%, наверное. Я так жил именно в семье своей. У меня были точно такие же отношения между отцом и матерью, как у меня сейчас с моей женой, да, такое же отношение к детям. И вот эта вся хорошесть, она оттуда, конечно, больше ниоткуда.
А хорошесть и понимание – это суть разные вещи? Почему ты сказал, что тебя понимают больше всего в группе, а не дома?
Смотря что понимаю, понимаешь, все равно за утешением и лаской я все равно иду к жене, конечно, и к детям. Ну, к детям в меньшей степени, к жене в первую очередь. Конечно, к ней я приникаю, припадаю, вот просто как к самому родному человеку, который без всяких вопросов снимет напряжение, снимет там тоску и так далее. А вот то, что касается...
Да кто ты такой? Тебя понимают лучше, больше в группе или дома?
Ну, смотря что, понимаешь, мы когда говорили про понимание в группе, мы все-таки говорили про песни, мне кажется.
Но песня — это ведь суть, твоя суть?
Совершенно не обязательно.
А что это тогда?
Совершенно не обязательно. Ну, это очень часто все-таки высказывание от имени какого-то лирического героя, который может со мной не совпадать.
Серьезно?
Серьезно, да, серьезно. Ну, это не всегда, далеко не всегда так, но бывает.
Почему я так удивляюсь? Потому что у меня совершенно по-другому.
У тебя совершенно по-другому?
Я постоянно пытаюсь себя объяснить.
Да,
объяснить. А никто не спрашивает вообще, не задает вопросов. А я все объясняю. Вот, я даже уже,
да,
в принципе,
как
никуда не иду.
Фаина Раневская с Пушкиным, помнишь, она говорит, мне часто снится сон, как я бегу за Пушкиным и все пытаюсь рассказать, как я его люблю. Mm-hmm. А он мне говорит, отстань от меня, старушка.
Да-да-да, ну вот я тебе говорю, что совершенно разный, вот абсолютно разный мотив для того, чтобы писать песни. А здесь мне самое вот интереснее всего то, как ты себя выражаешь посредством именно гитары и слова.
Ну да.
Понимаешь? И вот в этом смысле, конечно, когда я слушала вот особенно вот эти вот рок-н-ролльные дела, скажи мне, пожалуйста, все-таки, вот никогда не задавала такие вопросы москвичам я, все-таки есть противостояние между московским и питерским рок-клубом?
Ну, не в нашем случае точно, абсолютно, потому что мне всегда были, наверное, ближе питерские упражнения в рок-н-ролле.
А чем они отличаются, Леш?
Я боюсь, что я не скажу ничего нового.
Но ты скажешь все вежливо. Я не хочу просто говорить, потому что я скажу невежливо.
Ой, слушай, я бы с удовольствием послушал, на самом деле. Ну, я думаю, что московский рок более формален, он более сделан на продажу, нежели петербургский, скорее всего. Сейчас, наверное, это все уже перемешано и совершенно не так, а вот в те года, когда все, собственно, все это зарождалось, мне кажется, что московский рок был более... Он был, ну, и попроще, и по...
Мажорней?
По мажорней, да, совершенно верно, да. Это все было, да, конечно. И попроще. Питерцы, конечно, поточнее работали со словом всегда. И в этом смысле мне, конечно, петербургская школа гораздо ближе и интереснее.
Ну, посмелее работали.
Да, посмелее работали, да, можно так сказать.
Но понимаешь, в чем дело? Все-таки вот это противопоставление в какой-то момент, оно становится формальным, потому что очень, ну, просто обидеть. Очень просто обидеть. Сказать, что московский рок-клуб — это такие мажоры, такие... Тут все, я вступила, конечно.
Не, да, нормально.
Это такие мажоры, такие хорошие мальчики.
В этом смысле мы как раз себя причисляем к московским рядам, несомненно.
А питерцы — это такие изломанные, абсолютно изломанные легенды, которые просто крошат и едут в Москву и всех покоряют, условно говоря. Но на поверку-то, по большому счету, ведь не так, потому что кто из нас знает, кто из нас более изломан? Другое
это
дело,
да,
что город диктует.
Ну да, определенный стиль поведения, да. Да,
а в Питере часто бываешь-то?
Часто.
Нравится
в Питере?
Тебе?
Да, мне стало нравиться после того, как я подружился очень близко с Максом Леонидовым. До того у меня не было в Питере близких друзей, было куча знакомых, естественно.
А, секрет?
Да, да, секрет. Да, 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 да.
А, они же питерцы.
Они питерцы еще какие, да. И уже когда бит-квартета «Секрет» не существовало, мы познакомились, наверное, через Андрюшу Макаревича. Он порекомендовал Максу вот меня попробовать в качестве соратника по сцене. Мы с Максимом и с Андреем Ургантом, собственно, Ваниным папой, роскошным питерским актером, играли спектакль долгое время втроем по мотивам Аверченко. И вот тогда мы начали работать вместе на сцене, и я прямо с ними подружился близко-близко. Было это лет, наверное, там 15 назад, когда мы это все начинали. И с тех пор для меня Санкт-Петербург совершенно открылся с иной стороны. Как-то вот так сложилось. Мне в нем стало тепло, а до этого было все время как-то зябко.
Ну, зябко, да. Но это же, по большому счету, мне кажется, это город для тех, кто... Понимаешь, в чем дело? Я приехала в Питер в 93-м году и очень быстро поняла, в чем дело. А если ты слабый, то он тебя губит. И он погубил многих моих друзей. просто причем физическим.
Да, да, я понимаю.
И оттуда, конечно же, очень многие просто уезжают для того, чтобы остаться в живых.
Угу.
Потому что в Питере хорошо умирать и влюбляться, а в Москве жить. Ну, ко мне это, в общем-то, не относится, потому что у меня просто появилась собака, поэтому я живу под Москвой. А куда мне было деть сенбернара, скажи, пожалуйста?
Ну, да, в общем, конечно. Да.
Леша мне посочувствовал, ребята. Вот, да, поэтому, да, да. Но противопоставление вот это, оно, конечно, такое же, как, не знаю, как противопоставлять жизнь смерти. Это же намного тоньше все. И по поводу, смерти хотела все-таки вернуться к этому. Смерти одиночества. Вот скажи мне, пожалуйста, ты защитил себя со всех сторон деятельностью, подушками безопасности, детьми. Очень-очень хорошо понимаю. Я постоянно за это прячусь. И стало вообще как с жизнью? Не страшно?
Не, стало страшнее гораздо, конечно. Плюс еще я подошел к 50-летнему рубежу, и у меня появилась боязнь смерти, конечно.
Вот.
Да, ее до этого не было совершенно. Да.
А кризис среднего был у тебя?
Был, да. Но он,
а как?
Ну, как-то так.
Легенький?
Лет 10 назад. Нет, я не скажу, что легенький, но меня очень поддержала Амина, моя жена, и я через него прошел, ну так, со скрипом, но прошел.
У меня просто его не было, я не знаю, что это такое. Это когда тебе все не нравится?
Утрата цели.
Утрата цели?
Да, конечно, да. Когда те цели, к которым ты шел, становится неинтересно более. А это вызывает панический приступ, потому что ты не понимаешь вообще, куда дальше двигаться, и имело ли смысл двигаться в эту точку, если дальше из нее как бы нет осмысленного выхода.
А у тебя всегда была цель?
Ты знаешь, ну какая-то, наверное, неосознанная была. То есть я никогда для себя не формулировал такую цель.
Ну что может быть целью, скажи, пожалуйста, для тебя, для Алексея
Кошнева? Ну что
Кошнева?
Может быть целью? Может быть целью прославиться, заработать кучу денег. Это все не мечты, а цели именно. Да,
понятно.
Такие совершенно примитивные, прагматичные. Построить дом, там, не знаю, вот жениться на красивой женщине, там, завоевав ее, нарожать детей. Это, в общем-то, все цели.
И потом это все девальвировалось.
А потом это все девальвируется, потому что ты всего этого достиг, а вот оно все есть. И ты совершенно не понимаешь, куда, собственно...
А новых не появляется?
Новых целей, вот пока их так не появилось, честно говоря. То есть вот сейчас я не очень понимаю, какие у меня есть цели. Я сейчас двигаюсь по жизни, в общем-то, наверное, в той колее, которую проложил за свои предыдущие там десятилетия деятельности. Но понимаю прекрасно, что колея это мельчает постепенно.
Почему?
Ну, потому что нет новой цели. Потому что это все проживание того же самого, того же самого, того же самого.
А как по поводу того, что жить просто и течь?
Вот дожить просто и течь я еще, наверное, не дорос. Мне нужно еще несколько лет для того, чтобы смириться с какими-то вещами и вот потечь. Я так думаю. Это можно проверить только опытом.
Ты знаешь, мне казалось, что я намного более грустный человек, чем ты. Потому что так. Но сейчас я понимаю, что я намного более простой человек. Потому что для меня может быть целью... Вот я пришла на концерт Ника Кейва в 95-м году. Стояла в толпе. И вдруг он после какой-то песни набросил на плечи белое махровое полотенце и вытер пот. Я подумала... Я хочу тоже стоять там. И прошло там условно какое-то количество лет, и вот я там стою, условно говоря. И через какое-то время я поняла, что смысл в том просто, чтобы это делать регулярно. Я от этого получаю кайф. То есть получается так, что я в свои 41 год уже теку. Понимаешь?
Ну, нет. Я, когда стою на сцене, если это только не спектакль «День радио», я тоже получаю кайф необычайный совершенно. Просто «День радио» сильно надоело играть, только поэтому. А так вообще меня на сцене прет со страшной силой. Ну, там в 90% случаев, если только ты не болен, там у тебя не... Я вот там 3 года назад операцию делал на связках, например. Вот я годик, конечно, помучился перед этим серьезно, потому что я был в полной уверенности, что вообще все заканчивается, да? У меня
ужас.
Голос
вот
уходил со страшной
кошмар.
Скоростью. Ну да.
Ой, зря мы об этом заговорили, потому что вот эта утрата для меня цели как таковая, потому что я этого очень боюсь, конечно. А у тебя есть школа пения? Тебя учили петь?
Ты знаешь, меня учили петь, когда я пришел работать вот в театр, в мюзиклы. Вот,
прям ставили голос?
Да, прям ставили, очень серьезно занимались где-то. Ну, это все равно было уже такое позднее обучение. Конечно, гораздо лучше, если постановкой занимаются в юношеском возрасте, когда там оно все мягкое и еще не зажатое какими-то привычками, да, привычными извлечениями. Но надо сказать, что все эти постановки, они все равно до конца не работают, потому что если я попробую отпеть концерт своей группы оперным голосом, то
на диафрагмушке, то
публика, скорее всего, встанет и уйдет, потому что, ну, что это такое? Если не хрипеть и не визжать, то, в общем, в том жанре, в котором мы работаем, я, видишь, я уже...
А в каком жанре я боюсь сказать
рок-н-ролл или что-то такое.
Точно, я думаю, так-так-так-так. Думаю, опа, я уже вцепилась в это. Я думаю, когда же он это произнесет? Хорошо, ладно, давай, с чего вы начинаете программу? Я имею в виду в данном случае не про радиопесню, а самая неизвестная песня в начале программы. Ну, когда ты понимаешь, что ты всех размял уже. И можешь спеть? Ну да, 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 конечно.
Самая неизвестная песня в начале программы. Ты знаешь, там может встать все, что угодно вообще просто. Но у нас сегодня вот хорошо получается так, фрагментиками показывать.
Давай,
да? Можно же не целиком, да?
Потому что...
Да ой, то не пчелки слетают на поле люцерны. Да ой, то не нефть наполняет собою цистерны. Не волны прихлынули с ревом в пещеру Венеры. Не ветер хохочет и плачет среди арматур. Да юноши бьются над пашенью радостным ороем. То старцы бодрятся, борясь со своим геморроем. Живое стремится разбиться по двое, по трое. И третьему ног собачонкою трется Амур. Амур, что делает здесь этот мальчик с рогаткой? Чего он прицелился в сердце мое? Он милый, он гадкий. Но сердце пронзенное сладко поет. Это любовь. Это точно, это любовь. Ну да, конечно, это любовь. Ай-на-на-на-на-на-на.
Ну и так далее. Да, такая многочастная, сложная. Из...
Классно.
Вообще, а что, тебе действительно нравится?
Да, мне очень любопытно. Я на самом деле совершенно не ожидала. То есть я понимала, конечно, что мы не будем здесь петь песни, которые вообще знаем, но так тебя хорошо так цепануть и сделать совершенно непонятным. Вот этого я, конечно, даже об этом не мечтала, но я этого достигла, мне кажется.
Очень хорошо. На самом деле, ты знаешь, вот мы у нас есть такая программа, которую мы называем «Халатные концерты». Это играется...
Это от слова какого? Халат?
От слова «халат».
Или
что
халтурить?
А понимаешь, оно на самом деле прелестно совершенно тем, что происходит и то, и другое. То есть мы устраиваем такой якобы квартирник, хотя, конечно, это никакой не квартирник. На сцене ставится стол, стулья, там, самовар, бутылки с напитками, закуски. И мы играем это все в пижамах, в халатах, в пижамах, там, и все в такой декорации как бы квартиры. Это началось очень давно в Центральном доме художников. Мы это первый раз сыграли, там, лет 20 назад, наверное. И потом был большой перерыв, потому что немножко наелись этого формата. И там вся прелестность в том, что зрители выходят на сцену, в том числе к нам присоединяются, сидят с нами, выпивают, закусывают.
Да ладно?
Да, правда. Вот, мы причем смогли это формализовать, то есть мы сократили количество одновременно присутствующих на сцене людей до двух. То есть можно выйти на одну песню, вот с нами посидеть за столом, за центральным, и уйти. А народу страшно интересно, потому что ты как бы слушаешь, как вообще все это звучит на сцене из мониторов. Ты видишь зал перед собой. Мы просим часто, когда какую-то лирику играем, зажигать там телефончики. Раньше зажигалки, теперь телефоны, чтобы те вот, которые, эта пара смелая, которая вышла на сцену, чтобы она посмотрела вообще, как это выглядит со сцены.
А следующий когда? Концерт. Я хочу на халатный концерт.
О, приходи, пожалуйста, 24-25 ноября в ЦДХ, по-моему. Мы сейчас сыграем, сейчас я посмотрю в расписании. Мы сыграем его сначала в Новосибирске, потом...
то есть вы по городам играете?
В Ижевске, в Перми, да-да-да-да-да. Потом в Питере будет два, в Театре эстрады. ныне знаешь, да, там прекрасно, да, конечно, отремонтированный, конечно. И вообще прелестный театр, он мне ужасно понравился. Вот, там будет 18-19 ноября, а в Москве 25-26 ноября в ЦДХ.
То есть они не зависят от времени года, когда вы захотите, тогда и играете, да?
Ну да.
Я почему спрашиваю, потому что у меня есть такая традиция, я играю квартирники.
Я знаю, да.
Вот. Ну причем, да, без вот этих, знаешь, вот новомодных, дайте 10 рублей, и вот, ну, тут, да, шапочка походит по кругу, мне этого не надо абсолютно. Просто такая отчетная штука. В конце года обязательно. Но я сейчас думаю, может, переметнуться на лето. Потому что итоги можно подводить и летом.
Ну, можно, конечно.
Да. Ну, тебе-то в октябре. У тебя же день рождения в октябре, вот у меня, да, в июле. Я вот думаю, может быть, летом все же. И вот приходит публика, садится. Она может задавать любые вопросы, просить любые песни.
Да, да, да.
А самое главное, что ты сидишь так близко. И ты, ну, и так, в принципе, конечно, знаешь, врать плохо, потому что потом отольется же, ну, все, да, равно. Вот. А тут они смотрят на тебя, и ты понимаешь,
ну,
чего,
да,
ты за это время достигла,
да,
или,
да,
достиг, понимаешь?
Да,
это,
конечно,
очень важно.
Понимаю. Я поэтому вообще гораздо больше люблю играть в маленькие залы, чем большие. Я вот в этом убедился, когда мы несколько раз сыграли, там, например, Крокус Сити Холл. Я оттуда вышел опустошенным совершенно.
Ну, там куда-то улетает.
Все улетело к чертям собачачьим, просто вообще в пустоту. И хотя я вроде бы слышал, как оттуда доносится, но это как, знаешь, как слушать океан. То есть,
да,
он,
да,
не,
да,
с тобой разговаривает, а с Богом, да? То есть вот что-то... Но я понимаю прекрасно, что, во-первых, к этому можно привыкнуть и этим наслаждаться, и есть люди, которые на это заточены, на,
ну,
такой,
да,
формат.
Потому что ведь на самом деле, я тут недавно подумала, если вдруг там какая-то не та отдача, которую ты хочешь, если ты влюблен в свой коллектив,
ну, да,
то можно пасовать.
Да,
друг другу.
Это,
понимаешь,
несомненно так, конечно.
Это, конечно,
это
очень
несомненно
здорово.
Так. Это, и у нас это, слава богу, есть. То есть мы можем выстоять любой зал абсолютно. То есть даже который сидит к нам там спиной, например. Нам пофигу. Ну, то есть это все равно неприятно, но понятно, что мы простоим там свои полтора часа, если это было объявлено как полтора. И никто не дрогнет. Но удовольствие почти ноль. А вот в каком-нибудь крошечном клубчике, который мы периодически берем сыграть там в Москве или в Питере, или еще где-то в провинции, где вообще просто рукой можно дотронуться до стоящего у сцены зрителя в первом ряду, вот это вот, конечно...
А ты не смущаешься людей?
Не, абсолютно.
У тебя этого нет? Никогда не было?
Когда-то, конечно, было.
Ну, просто я до сих пор, мне так страшно. Я с закрытыми глазами очень часто играю. Ну, то есть я пою песню, закрываю глаза, а потом думаю, надо их открыть.
Ну, да, да.
Потом, да, там 25-й песня, думаю, нет, не надо.
Иногда, нет, иногда такое бывает, но нет, как правило, нет. Все-таки я думаю, что во мне гораздо больше лицедея, чем в тебе. И мне как раз очень нравится заниматься такой, знаешь, мокеринг устраивать, да, там корчить рожи, там подмигивать в самый неожиданный момент человеку, который задумался в эту секунду. И так выводить этим из равновесия немножечко.
Откуда это в тебе актерство?
Да шут его знает. От мамы с папой наверняка.
Мамы с папой?
Ну да, конечно. Ну от кого же еще?
Минуточку. А сейчас мы прервемся на рекламу.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
И мы возвращаемся и продолжаем программу «Последний герой. Акустика редких людей». А скажи мне, пожалуйста, про Новогорск. Это не мне, точнее, а расскажи.
В Новогорске мы будем открывать весной это и будем делать набор детишек. Там будет театральная школа, в которой будет преподаваться танец, пение и актерское мастерство. То есть все для артиста музыкального театра или мюзикла, если угодно.
А ты что там будешь делать?
Я буду осуществлять общее руководство, приглашать людей.
То есть тебя на это тоже хватит?
Отбирать. Но я не думаю, что я там буду присутствовать постоянно, конечно. Так же точно, как и наши мастера. То есть там Нона Гришаева будет возглавлять актерское отделение, Егор Дружинин – танцевальное. Я прекрасно понимаю, что ни Нона, ни Егор, да, не будут там проводить дни и ночи. Мы ждем от них мастер-классов и набора педагогов. То есть вот педагогов приведет Нона, приведет Егор, приведу я педагогу по вокалу. И мы за это будем ответственны, мы за это будем отвечать своим честным именем.
То есть, ребята, понимаете, да, что Кортнева и на это тоже хватает. А еще одна просьба, пожалуйста, самую лирическую песню.
Самая лирическая песня?
Причем они у меня, вот эти вот просьбы...
У меня есть прекрасные воспоминания о нашей с тобой первой встрече на аэродроме, где прыгали всякие парашютисты.
Это была моя финальная фраза.
Все, не буду ее...
Нет, подожди секундочку. Помнишь, в самом начале я сказала, и он еще меня спас. Я хотела в конце просто рассказать, как это было. Ну, допустим, хорошо, все, ты предвосхитила, я это все... Я думала, что ты забыл.
Да нет, конечно,
я не думала, забыл. Скажу, а ты помнишь?
Ты мне сказал тогда чудную фразу, сказал, какой у тебя нежный голос, когда ты поешь песню «Снег идет». Это было чудесно.
Дело в том, что... Ну, тут Леша уже говорил о пути рок-музыканта, но он у меня сложный был, витиевато такой путь, но со всеми, скажем, такими характерными остановками. И мы... Это была первая встреча, да? Ну, во всяком случае, мы познакомились.
Познакомились, да-да-да. Нет, первая.
Дело в том, что мы были после концерта накануне. И мы приехали, не помню куда, но в какое-то поле.
Ну, в какое-то Подмосковье дальнее такое.
Подмосковье, да. И там еще, по-моему, какой-то был концерт памяти какого-то парня.
Совершенно верно. Там,
видишь, я запомнил.
Да, там прыгали ребята с парашюта. Это был парашютист, который несколько лет до того назад разбился там, к несчастью.
И ты это все вел пел?
И вел, и потом пел? И с несчастным случаем пел.
Угу. Ну, а дело в том, что я была, как сказать, ну, ладно, я хорошо скажу. Я была очень такая, знаете, веселая после вчера. Ну, зачем врать-то, господи? И практически не стояла на ногах. А дело было часов 11 или 12 утра.
Ну да.
Светило
да,
солнце.
Да, да,
и
да.
Практически я помню, как шуршала трава под ногами. Ну, все-таки поле. И Кортнев меня тогда... Ну, я, конечно, тогда, в общем, в тебя влюбилась, потому что ты меня спас.
Совершенно
ты меня просто прикрыл. Ты меня просто прикрыл тогда.
Вот, а вот этого, представляешь, вот этого я не помню вообще.
Почему я об этом заговорила в самом начале? Ага. Потому что ты все прекрасно понял, что со мной происходит, но сделал так мастерски. Я в данном случае не говорю по-актерски, это просто по-человечески, что я пришла в себя, сыграла, спустилась со сцены и поняла, что вообще настоящие парни есть, и они вот они. Так что
очень
огромное
приятно.
Тебе спасибо. Ну.
Я вот этого не помню совершенно. Ну и ладно, и хорошо. Вот, а речь тогда шла вот именно об этой песне. Туда-сюда, так-так, едва-едва. Появляются ноги, потом сразу голова. И как Афродита из пены пивной, он каждое утро рождается вновь. Какой ужасный дым, какой ужасный чад. Его матери стареют, его чада кричат. Он сидит на крыше теплой, как булка хлеба, ковыряя указательным пальцем небо. Снег идет из дырки в небеса, через дырку я ему видно чьи-то белые глаза. Вот не ест, не спит, он слышит голоса. Такое ощущение, что за потолком, за глазурью, за небесным огнем, кто-то постоянно шепчется о нем. Вау-вау-вау, ла-ра-ла, вау-вау-вау, ла-ра-ла. Ибо что такое мир, когда не пир во имя любви? Ла-ра-ла-ра-ра-ра. Да. Длинная, красивая песня.
А почему не до конца спел?
А ты знаешь? Не знаю почему. Потому что гораздо интереснее разговаривать, чем петь.
Не, петь тоже классно.
Петь тоже классно.
Я просто... Я сидела, купалась. А еще какую-нибудь можешь лирическую, пожалуйста?
Лирическую? Конечно, могу. Только вот какую вопрос задаю. Дело выбегала Галя на широкий двор. Кое-как надела джинсы, блузку, космы на пробор. Ой, плакала луне о своей беде. Да луне-то что? Луна-то вон а где. Галя забивала чипсы Миллером, думала, крутила с фирмачом, а вышла с киллером. Ой, мокрые дела,
ствола, а она уже 100 дней как тяжела. Сыночка родной, давай скорей родись. Вырастешь большой, ой, станешь ты юрист. Отмажешь подлеца преступного отца, только б до тех пор он не словил свинца. Ой, да было дело, выбегала Галя на широкий двор. Кое-как надела джинсы, блузку, космы на пробор. Ой, плакала луне о своей беде. Да луне-то что? Луна-то вон, а где? Да луне-то что? Луна-то вон, а где? Да луне-то что? Луна-то вон, а где?
Мне так нравится разговаривать, тебя слушать, потому что с каждой новой песней, которую я впервые слышу, ну, кроме некоторых, я все меньше и меньше тебя понимаю.
Класс.
Это здорово. Это классно. Серьезно. И если сначала у меня все-таки был некий образ, то теперь я понимаю, что передо мной сидит человек совершенно со своим лицом, со своим почерком. Тебя вообще ни с кем не спутаешь, не перепутаешь. И, конечно, такой, знаете, интеллигент по крови и по своему почерку. И мне очень нравится быть перед тобой такой слабый и беззащитный. Мне кажется, ради этого, собственно... Ну, во всяком случае, это может быть целью, Корнев.
Да, я думаю, да.
Чтобы...
Конечно.
И я еще раз хочу сказать, что в гостях у нас был Алексей Кортнев. Я надеюсь, что мы еще увидимся. И я абсолютно точно уверена, что остаток сегодняшнего дня и некоторые дни, которые будут впереди, я буду помнить нашу беседу и думать о том, что же ты мне такого наговорил, что я как-то нахожусь под сильным впечатлением. Может, потому что у тебя рубашка просто в тон глазам?
Может быть.
Он же еще и франт.
Я же специально одевался же, конечно.
Это видно. Ну, прощайся уже тогда.
Счастливо, ребят. Спасибо тебе, Диана, огромное за беседу.
И пригласи, пожалуйста, на халатный концерт все.
Да,
меня тоже.
Халатные концерты 25-26 ноября. Еще не очень скоро, но тем не менее, в Центральном доме художника. Я думаю, что мы с Дианой обязаны всех пригласить на спектакль «Поколение Маугли» 15-16 октября.
Да, вы знаете, мне очень нравится играть вместе с Лешей, потому что, во-первых, ты меня многому можешь научить.